Город в лицах. История и современность.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Павла Аверина «Город в лицах. История и современность». Человек, который сейчас сидит в студии, молодая, симпатичная девушка, и ее трудно отнести к категории «История». Это сегодняшнее лицо нашего города. Итак, Ирина Борисова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Как всегда, формат программы предполагает небольшой короткий рассказ о своем прошлом до того, как вы оказались в этой студии, где родились, учились, воспитывались. Обязательно о своих родителях, дедушках и бабушках.
Родилась я в стране Казахстан, совершенно в другом месте, но переехала сюда уже 16 лет назад. Родители мои из рабочего класса, но вместе уже не живут достаточно давно. Мама в Казахстане занималась работой на железной дороге. Она работала телеграфистом. Такая уже вымершая профессия на сегодняшний день, к сожалению. Сейчас работает в киоске, в распечати. Вот. А отец у меня строитель.
Все время такое ощущение складывается, когда рассказывают о своих родителях, что они какие-то тайные агенты, шпионы. Как зовут маму, как зовут папу?
Я сейчас скажу. Мама у меня Борисова Елена Александровна, папа у меня Коршунов Владимир Викторович. Прекрасные люди, замечательные, которые воспитали меня каждый, наверное, с какой-то своей стороны. Папа привил художественный вкус, он очень хорошо рисует. И вот до сих пор такое детское воспоминание, когда мы идем по полю, и это еще в Казахстане было, там такие степи широкие, вот, и мы собирали цветы. И он меня учил, как правильно нужно составлять букеты. Вот эти вот цветовые решения, я их почему-то до сих пор вспоминаю, когда я рисую, бывает. Вот, и вот такой вот художественный вкус привил у меня отец. Мама у меня, так как она больше занималась временем моим воспитанием, отец от нас ушел, когда мне было 8 лет, то вот она привила, наверное, мне основные какие-то жизненные принципы, идеалы, которых я стараюсь придерживаться. Дедушка по...
И какие же это, извините, и какие же это принципы, она, основополагающие?
Она очень справедливый человек. Она очень старалась, чтобы я тоже была таким справедливым человеком, который не боится, наверное, может быть, даже пойти вопреки толпы, может быть, там, кого-то защитить, там, слабого, опять же. Очень честный человек. И очень милосердный человек. То есть она даст последнее, но сама лучшая останется, как говорится, голодной, но обязательно сделает что-то для другого. И вот, вот эта вот мама, она прививала нам... У меня брат еще есть. Вот.
Как брата зовут?
Брата зовут Сергей. Старше он меня на 10 лет. Разница в возрасте у нас такая. Вот. У него семья уже своя, живет он отдельно. С братом мы, несмотря на такую разницу в возрасте, очень близки. Тоже прекрасно общаемся. И всегда как-то у нас такие... Детские игры до сих пор остались. Прекрасное отношение. Вот. Вот то, что мама нам прививала, это да. Это вот такие
а дедушки,
вот...
бабушки?
Дедушки, бабушки. По маминой линии, к сожалению, я не застала практически никого. У меня все умерли, кроме бабушки по отцу. Но она живет в Казахстане, опять же. То есть я уехала, мне было 6 лет, и я ее с тех пор практически не видела. Только однажды, когда она сюда приезжала. Так как она уже в возрасте, она приезжает сюда, там, ну, 2 раза она была, вот один раз я смогла ее увидеть, я туда не приезжала. По маминой линии у меня дедушка из очень неблагополучной, скажем так, семьи, его бросили, буквально оставили умирать, но его подобрали люди, воспитали, он воевал, он у меня кавалерист, награжденный, в общем, человек очень сильный. Был репрессирован в свое время, но вышел в 1953 году, когда скончался Сталин. То есть его по смерти Сталина, в общем, отпустили. При этом был, мама опять же рассказывает, я его не застала, мне был год, когда он скончался. Был очень патриотичным человеком, очень любил страну, Ну, страна тогда была единая, можно сказать, СССР, то есть он вот-вот родил за нее и был таким честным человеком. И, наверное, вот из-за этой честности как раз-таки его и репрессировали, потому что когда-то что-то сказал не то. Попал из Казахстана прямо в Москву. Сидел там. Бабушка у меня эстонка по национальности, Оя Эльвина Карловна. Зеленые глаза, русые волосы светлые, прекрасная женщина. Не застала ее, опять же, очень жаль мне, потому что мама рассказывает про нее такие вещи, что она такая была, знаете, истинная женщина, которая вставала в 5 утра, занималась огородом, занималась хозяйством, вязала, плела, успевала еще воспитывать детей. У нее было 3 детей, включая мою маму. К сожалению, одна из дочек умерла рано, в 14 лет утонула. Но вот такие вот какие-то жизненные перипетии, да, преследуют нас. А по отцу у меня бабушка и дедушка. Дедушку вот застала немножечко, потому что мне было 4 года, когда он умер. Я его вспоминаю. Но, к сожалению, он тоже болел очень сильно. И вот такие вот воспоминания, они отрывочные достаточно. Опять же, наверное, потому что меня отец не воспитывал, и вообще достаточно редко нам как-то удается с ним пересекаться. Может быть, моя какая-то вина, может быть, родителей нельзя обвинять. Но вот про тех бабушек и дедушек знаю достаточно мало. То, что вот мне удалось узнать когда-то от него, и то, что удалось узнать от матери. Но мама, опять же, она все-таки мало что знает о той семье. Поэтому вот так вот получается, такие родственники.
Может быть, несколько такой бестактный вопрос, но тем не менее я его задам. А почему вы уехали из Казахстана?
Уехали мы в 98-м году, когда очень многие оттуда уезжали, в принципе, русские именно. Ну, вы знаете, достаточно трудно было там жить. То есть у меня брат уже на тот момент заканчивал школу, и бывали неприятные случаи, когда такая казахская молодежь не очень хорошо относилась к русским, скажем так. Были какие-то моменты притеснения. Били, бывало, что-то говорили нехорошее. Ну, вот как распался Союз, вот это вот были такие моменты, и было тяжело. И здесь у нас жили родственники по отцовской линии как раз, и мы решили, что, в принципе, так как брат мой заканчивал школу, ему нужно было поступать в университет, получать высшее образование, и у нас был выбор вот либо остаться в Казахстане, опять же таки, ну, терпеть. Опять же, года были тяжелые, и мама там торговала на рынке тогда, вот эти вот все с этими баулами. Ну, были очень неприятные моменты, когда действительно... Я-то была маленькая, я этого не осознавала. Это сейчас я понимаю, как было тяжело родителям, в принципе. И вот у нас был выбор либо там остаться, либо переехать сюда. Мы решили, что переехать в Россию на тот момент будет лучшим выходом. Продали дом, все забрали, и сюда приехали начинать новую жизнь.
И как удачно жизнь началась?
Я думаю, что да. Мне кажется, что да. Ну, по крайней мере, вслед за нами приехали мамины родственники сюда. И, в принципе, у нас сейчас тут много уже людей живет наших. Вот. И у меня мама, конечно, так, у нее ностальгия бывает по тем временам, потому что у нее-то вся молодость там прошла, вся жизнь, ей, конечно, очень тяжело. Опять же, там могилки родственников матери, отца, которые, сестры вот ее, которые хочется посетить, хочется знать. Ну, в принципе, удачно, в принципе, мы все счастливы. Ей главное, чтобы дети были счастливы, вот, а дети счастливы.
Ирина, такой вопрос. Вот эти гонения, которые были на русских, они основывались на чем? Вам, наверное, рассказывали, раз вы маленькая была. Это на религиозной почве или просто вот русский? Или все-таки религия?
Ну, религия,
православие и ислам.
Религия давала тоже о себе знать, потому что, во-первых, у нас не было христианских церквей. У нас практически там... Меня крестили, например, когда мне было там, ну, полгодика где-то, увезли там за несколько часов от города, потому что церквей не было. Были мечети, были на рынках мечети, ну, вот как сейчас, как принято у нас, да, там, ну, вот. Это складывалось тоже и на религиозной тематике. Ну, вы знаете, все-таки мне кажется, что больше, я думаю, из-за того, что именно русские, потому что вот это вот, ну, отличительные внешние особенности и какое-то чувство, наверное, того, что это твоя страна, а тут живут почему-то другие люди, и они действительно исповедуют другую веру, они совершенно по-другому себя ведут, наверное, все-таки у нас разное воспитание. Давала о себе знать, и да, вот эти вот моменты, они были, я думаю, что связаны и с тем, и с другим. в равной степени.
Но почему же это в России не происходит? Здесь живут люди другого, секунду, другого вероисповедания, да, мусульмане. Их меньше, пока меньше. Почему мы их не гоняем и говорим: «Эй, вы, чурки, уезжайте к себе домой».
Ну, кто-то же так делает.
Не, ну кто-то же делает. Это единица. Наверное... Ну, там, но они-то не уезжают, значит, это не массовое. С чем это связано? Это связано с ментальностью русского человека?
Я думаю, что да. Мне кажется, мы более такой народ добрее, что ли. Я не знаю, как это объяснить.
А с религией, как вы думаете, разные религии, может быть?
Ну, религия, ну, она учит нас, ну, все-таки терпимости, вот это вот, приниманию других людей, пониманию других людей, пониманию других религий даже. Поэтому лично я воспринимаю всех одинаково. Для меня не важно, какое вероисповедание, я принимаю этого человека. Мне важно, как он сам по себе, кто он внутри, какие поступки он совершает. Поэтому мне кажется, что я лишь часть нашего русского народа, который, в принципе, наверное, вот эти вот для него принципы очень важны.
Короткая музыкальная пауза, после которой мы продолжим. Мы продолжаем. В эфире программа Павла Аверина «Город в лицах. История и современность». Обаятельная, молодая и, в общем-то, эрудированная девушка Ирина Борисова сегодня у нас в гостях. Вы жили в столице.
Да.
Все-таки Астана – это столица. Это большой город.
Тогда была Целиноград.
Да, это большой город. Рязань поменьше. Вы ощущаете вот разницу между большим городом и Рязанью?
Я могу сказать, что на тот момент Астана представляла из себя, конечно, гораздо не такое великолепное место, как сейчас она представляет из себя. Там не было небоскребов, там не было такого количества вот этого великолепия, которое Нурсултан Назарбаев сейчас сделал. Но когда мы приехали сюда, я могу сказать, что я вот своими там детскими впечатлениями запомнила, что мне здесь очень понравилось. Мне понравилось количество зелени, которое здесь есть. Здесь было очень много деревьев. Это было какое-то просто потрясающее что-то. Мы любили ходить в лесопарк, любили ходить в парки, гуляли с мамой очень долго. Было просто потрясающе. Количество памятников.
Сейчас деревьев стало меньше?
Да мне кажется, нет. Мне кажется, так же. Я расту.
Деревья становятся меньше.
Вал кремлевский стал меньше гораздо, потому что это тоже меня в свое время поразило. Все эти... И количество церквей, кстати. Вот количество церквей, которые на каждом шагу были буквально. Это было потрясающе. А мы живем еще просто на Затинной, и там очень много церквей. И сейчас их, слава богу, начали восстанавливать, еще реставрировать. И все это так великолепно выглядит. В общем, я была впечатлена скорее наоборот вот этим городом, нежели там столицей. То есть я не воспринимала это как...
То есть вы ощущаете Рязань как родной город?
Абсолютно. Я когда сюда попала, мне кажется, что я вот Рязань это мой город. Я здесь... Я когда уезжаю куда-то, я очень скучаю.
Серьезно?
Честно, я скучаю, я становлюсь такой прям... Вот я уже там на вторые сутки хочу обратно. Мне очень нравится. Я чувствую здесь себя, знаете, ну вот действительно как в семье, когда ты не боишься выйти на улицу даже там, даже ночью там вернуться куда-то. Я, например, не боюсь, мне кажется, что у меня вот этот город, он меня охраняет. И поэтому...
Серьезно?
Да, серьезно.
Вы знаете, вот я коренной рязанец, да, я родился здесь, очень долго жил, за исключением некоторых лет, когда служил вне города. Но у меня нет такого ощущения. Вы, оказывается, больше патриот Рязани, нежели...
Да, я себя ощущаю здесь прямо очень так.
А что вам... Ну, это эфир, а что вам не нравится все-таки? Это публицистическая программа. Что не нравится в сегодняшней Рязани? Вы уже взрослый человек.
Не нравится. Ну, есть какие-то моменты. Мне не нравится, что... Ну, такие они, вы знаете, больницы в плохом состоянии. Вот такие моменты. Дороги в плохом состоянии. Это действительно, это уже немножечко так начало прям напрягать, потому что ходишь, все это видишь, и кажется, что вот вложись ты сюда получше, вот, и все это будет просто сиять, это будет великолепно выглядеть. Мусорно. Люди очень много мусорят, могу сказать честно.
В Казахстане меньше в Астане, да, мусора?
Да, меньше. Либо там убирают как-то лучше, либо все-таки народ немножечко по-другому воспитан, я даже не знаю. Ну, вот меньше мусора.
Ну, трудно сравнивать, вам трудно сравнивать, но вы же разговариваете. Вы тогда были совсем маленькая, но вы же разговариваете со своими родными, с братом, с матерью. Что они говорят по этому поводу?
Ну, у меня, например, родные, они ездили туда уже сейчас, ну, вот буквально там несколько лет назад были там, и они действительно говорят, что там очень чисто, очень все аккуратно, и очень все так правильно. Ну, мама, например, рассказывает, что, в принципе, казахи, они действительно очень чистоплотный народ. Но они тоже ведь подразделяются, казахи. Они бывают южные и северные. И вот северные, они такие прям чистоплотные.
Чистюли, да?
Чистюли. А южные, вот они...
Больше
вот,
дети степей.
Больше дети степей, которые жили в юртах. Вот. Потом они начали перебираться в города, и, видимо, вот это вот немножечко на них отложило свой отпечаток. Они действительно... Ну, наверное, мусорили. Вот,
понятно. Ну. А почему у нас? Мы что, тоже дети степей? Почему Рязань такой замусоренный город? Вы никогда не думали об этом?
Мне кажется, что это воспитание, опять же. Наверное, воспитание оно дает о себе знать. Если тебя с детства воспитывают, что нельзя кидать, нельзя бросать. Я просто сама видела, например, несколько раз, как шли дети, ну, подростки уже со своими родителями, и подросток бросил прям чипсы, если я не ошибаюсь, он ел и бросил прям фантик на землю. И дальше пошел. Я его окрикнула, сказала ему подними, но при этом мама его шла рядом, ну и мама там, тетя, я не знаю, ну кто-то из взрослых, и ничего не сказала. Для меня немножко...
То есть это правило, можно,
это,
да?
Это правило, наверное, то есть ты вкинул, за тебя кто-то уберет.
Наверное, все кругом это надежда... колхозное, все кругом ничье, да?
Надежда, да, надежда на то, что кто-то за тебя уберет. Угу. Либо это даже непонимание того, что ты делаешь. Я вот немножечко в этом плане не понимаю людей, я... Либо это вот какая-то безалаберность такая человека, либо это специально делают люди. То есть они думают, что вот я кину, и это кто-то уберет, пускай это кто-то убирает. Ну, я не очень это понимаю. Не
будем
принимаю.
Хорошо, не будем на этом заострять внимание. А вашей маме? Мама, вы сказали, снимет последнюю рубашку и отдаст человеку, лишь бы другому было хорошо. Ваше вот это вот участие в добровольных делах, в добровольной помощи, это от мамы?
Это она, да, это от мамы. Мама жертвует деньги, во-первых, всегда. Ну, какие-то там, немножко, конечно,
ну,
она
понятно,
может, но
понятно.
Что-то она всегда там.
Вы о двух лептах помогать. Никогда не слышали?
Нет.
Нет, надо почитать вам. Хорошо. Почитать Евангелие обязательно, про две лепты вдовы.
Хорошо.
Тогда вы поймете, кто сколько жертвует и какой дар Бог принимает. Но это, как говорится, тема совершенно другого разговора. И... Вы доброволец. Я не люблю иностранных слов. Волонтер, доброволец. Хорошее русское слово, доброволец. Сестра милосердия. Вы помогаете кому-то. Кому вы помогаете? Во-первых, что вас сподвигло? Понятно, что первоисточником была мама. А что вас сподвигло начать вот эту добровольную помощь, добровольные дела, какие-то дела милосердия? И в чем они заключаются, на ваш взгляд? Что самое главное в них? Это перевести бабушку через дорогу или, нежели, переводя бабушку через дорогу, сказать ей доброе слово?
Сподвигло меня, наверное, опять же, вера, потому что все-таки православие, оно говорит об этом, очень много говорит об этом, о милосердии. Сподвигли меня люди, о которых я что-то читала, мать Тереза та же самая, то есть вот какие-то люди, которые читаешь истории, понимаешь, что... почему я это не делаю? Почему я там свои силы, я понимаю, что я не могу это масштабно, может быть, сделать, но хотя бы то, что я могу сделать, почему я не делаю? Я задавала себе эти вопросы, очень рано я начала задавать себе эти вопросы, на самом деле. Но у меня присутствовала какая-то, может быть, лень, либо нерешительность. И я задавала, но, опять же, ничего не делала. И однажды, сидя дома, я подумала, ну как-то это неправильно. Что-то я уже сама в себе разочаровываться начинаю. Надо что-то делать срочно. И тогда действительно я обратилась во все различные волонтерские организации, написала им письмо о том, что хотела бы как-то им помочь.
На этом мы поставим многоточие. Короткая музыкальная пауза, после которой мы продолжим. Мы продолжаем. В эфире программа Павла Аверина «Город в лицах. История и современность». Очень интересный собеседник. Вы знаете, судьба, небеса посылает мне таких собеседников. Вроде пришла такая девочка молоденькая, хохотушка, но очень цельный человек, поверьте мне. И это чувствуется. Жаль, мне очень жаль, что не снимает телекамера это. Вы увидели бы ее. Мы продолжаем. Тем не менее, мы продолжаем. Ирина Борисова сегодня у нас в гостях. Ирина, что вы делаете конкретно?
Начала я с того, что обратилась в организацию «Детские домики». Детские домики, и меня сразу как-то туда позвали, вот, добровольцем, на проведение различных мастер-классов с детьми, ограниченными возможностями здоровья. И вот стала я с ним, я стала туда ходить, в это место.
Ирина не знает, что позавчера в этой студии в рамках программы «Семейные радости. Мужской взгляд» сидела ее руководитель Инна Сучкова. Я вам об этом сообщила.
Очень я рада. Инна прекрасный человек. Но больше я общалась с Ариной Колдовой. Это вот непосредственно девочка, с которой я общалась. Она там, ну, не руководитель она. Я даже не знаю, как назвать эту специальность. Не буду вдаваться. Я ходила туда. Достаточно долгое время, практически каждые выходные я проводила в этом месте. Мы занимались с детьми с ограниченными возможностями. Это аутисты, дети с ДЦП, различные дети с слабослышащие и так далее. Когда первый раз туда пришла, честно могу сказать, испугалась. Я очень испугалась, и меня прям даже вот, мне казалось, что я болела сама, потому что меня трясло, все, мне кажется, у меня поднялась температура, потому что я не понимала этих детей. Я не могла понять, что они от меня хотят. Они действительно, ну, это мастер-класс, мы что-то рисовали, и они обращаются. И мне казалось, что, наверное, я вот зачем же я сюда пришла, я их не понимаю, и, наверное, они из-за этого обижаются. И вот какие-то странные такие моменты, самобичевания начались. Но заставила себя прийти второй раз. И я поняла, что второй раз все лучше, чем первый, всегда, наверное, так. И потом я поняла, что без этого очень тяжело жить, в принципе, что, несмотря на то, что, наверное, ты вот даешь только то, что ты можешь дать, это свое время, свою энергию, свои эмоции, но ты получаешь очень много от этих детей.
Вы знаете, я вот так говорю, когда говорят, да, это дети-инвалиды, инвалидами, я называю людей, которые больны на голову.
Да, абсолютно согласна.
А это просто у них ограниченные физические возможности,
да,
правильно?
Да, ограниченные возможности, да, вот здоровье какие-то, да, вот у них есть свои. Но это особенности, я называю это особенностями.
Но то я их говорю просто иные, они
да,
иные.
Да, они другие совершенно, но они гораздо более здоровые, да, чем некоторые люди, могу так сказать. А, ходила я туда достаточно долго, и, ну, в последнее время могу сказать, что редко у меня получается там бывать, потому что, к сожалению, и диплом, и работа, и выходные, они заняты очень часто. Но когда я рассылала вот эти свои письма о том, что хочу чем-нибудь помочь, вот откликнулись несколько организаций, я подумала, а почему бы нет? Почему бы не попасть туда, вот с чем я абсолютно никак не связана? То есть это наркоманы и люди, у которых есть алкоголизм. И решила прийти, приехать туда. Сначала встретилась с руководителями, пообщалась с ними. Они были очень удивлены. Они сказали, что это первое обращение вообще добровольца к ним. Никогда к ним никто не писал. И они были просто с такими глазами сидели, не могли понять, в чем подвох. Мне так казалось, что они почему-то искали какой-то подвох, видимо, во мне. Я сказала, что нет, вот хочу приехать, хочу пообщаться с этими людьми. Приехала, пообщалась и... Помню, что очень сильно удивилась. Удивилась тому, что, наверное, если бы встретила этих людей где-то в толпе, то никогда бы не подумала, что у них есть какая-то алкогольная зависимость или там наркотическая зависимость. Это абсолютно молодые, здравомыслящие, очень интересные люди, очень красивые люди все абсолютно. Меня это очень поразило. То есть я человек, у которого не было никогда таких проблем, в принципе, я как-то удивилась. Я думала, ожидала увидеть что-то совершенно другое. Ожидала увидеть каких-то поникших, поблекших, может быть, у которых какой-то, может быть, даже заторможенность какая-то в действиях. Но мне казалось, что это люди должны быть такие. Вот, видимо, вот это вот пропаганда, может быть, стереотипы, они о себе говорят. Нет, я увидела других людей, и я поняла, что вот этих людей действительно нужно вытаскивать из этого болота, в которые они попали. И если их вытащишь, то эти люди будут очень полезны обществу. Потому что, наверное, может быть, из-за того, что они пережили столько всего, у меня такое ощущение, что у них вот какая-то душа, что ли, больше. Вот почему-то мне так кажется, что они гораздо больше чувствуют, чем даже, может быть, я или там кто-то еще. И это меня очень подкупило. Очень подкупило. И потрясающее место. И я всем советую вот обратить внимание на действительно этих людей, на которых почему-то как-то мы немножечко от них отнекиваемся. Мы помогаем детям-инвалидам. Мы помогаем ветеранам. Мы помогаем старикам, которые там болеют чем-то или еще что-то. Но вот от наркоманов и от алкоголиков мы отнекиваемся, потому что они сами виноваты якобы. Может быть, есть и их вина. Действительно, никто насильно их не заставляет там принимать наркотики или там не вливает им алкоголь, да, в горло. Но нужно человека, нужно жалеть, нужно быть действительно милосердным. Поэтому я вот хочу, чтобы люди как-то обратили на это внимание.
Время неумолимо, программа заканчивается. И традиционный вопрос. Два человека, которые придут сюда и сядут на этот стул, на котором вы сейчас сидите.
Два человека, которые сюда придут, это мои хорошие друзья, близкие, моя подруга, которая очень интересный человек, очень разносторонне развитый человек, Екатерина Симонина. Я очень ее люблю, она, наверное, с юношеских лет меня во всем поддерживает, и человек действительно очень интересный. И музыкант, поэт, писатель. Просто действительно талантливый человек, если не сказать гениальный, но талантливый. Олег Мжельский, с которым, я думаю, вам будет интересно пообщаться и которого интересно будет послушать.
Спасибо. В студии была Ирина Борисова, доброволец, милая, открытая девушка и рязанка. Наша с вами землячка теперь уже, которая 16 лет живет в нашем городе и считает Рязань родным городом. Но мне осталось только с вами попрощаться. Я благодарю Ирину.
Спасибо вам, Павел. Спасибо радиослушателям за то, что предоставили такую возможность выговориться, пообщаться, рассказать о себе.
До свидания. Храни вас Господь. Искренне ваш, Павел Аверин.
Город в лицах. История и современность.